новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 октября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», ютуб-канале «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте. Начинаем с пробок.
В движении.
Несмотря на погоду, город едет достаточно спокойно. Прямо сейчас нам пишут про 4 балла. Это данные Яндекса. 4 балла по прогнозам будет и в 5 вечера. 6-бальные пробки в прогнозах на 6 вечера. И максимальные на сегодня 7-бальные пробки у Яндекса в прогнозах на 19 часов. Смотрим, как оценивает ситуацию в эту минуту Центр организации дорожного движения. Тут оценка посерьезнее. У Яндекса 4, у ЦОДД 5 баллов.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут говорим об утверждении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Что означает введение такого положения? Что означает появление штабов территориальной обороны в других областях Российской Федерации? Ну и вот эти разговоры о том, что все радикально меняется с появлением этих документов, которые, возможно, через несколько минут, нет, в следующем часе, по идее, должны утвердить сенаторы, насколько они имеют право на существование. Первая тема. И про сенаторов. Вторая тема. Матвиенко призывает разобраться с повышением цен на снаряжение для мобилизованных. Как можно разобраться, не пропадет ли в результате снаряжение из продажи? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Вот заявление Николая Патрушева, секретарь Совета Безопасности, по итогам заседания Совета заявил, власти будут вносить в законодательство изменения, которые ужесточат в стране миграционный контроль. Кстати, эту тему мы будем обсуждать в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Ужесточать, не ужесточать, как ужесточать миграционный контроль? Должны ли эти ограничения касаться только тех, кто пересекает границу Российской Федерации или тех, кто передвигается по Российской Федерации? Ограничения тоже должны затронуть. Ну и еще Мирошник говорит, введение военного положения в ЛНР указом президента России — это ожидаемый и необходимый шаг. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Теперь смотрим про РИА Новости. Ограничений въезда и выезда в Крыму после указа о среднем уровне реагирования в этом регионе нет. Это срочное сообщение со ссылкой на власти региона. Пишет об этом агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Совет Федерации сегодня через час, может быть, чуть больше, должен рассмотреть вопрос об утверждении военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах России вводится при этом средний уровень реагирования, в остальных регионах Центрального федерального округа и Южного уровень повышенной готовности, так написано в указе президента Путина. Главы соседних с новыми регионами областей смогут временно отселять жителей этих территорий в безопасные районы. Как будет проходить это отселение, пока тоже непонятно, но Путин уже сказал, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для того, чтобы обеспечить безопасность этого процесса. 8 регионов переведены в состояние среднего уровня реагирования. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская и Ростовская области. Алексей Мухин к нам присоединяется, он генеральный директор в Центре политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Что на ваш взгляд означают сегодняшние решения на Совете Безопасности?
Во-первых, ситуация реальная приведена в соответствии с тем мобилизационным планом, который был задуман, судя по всему. Раньше этого было сделать нельзя, потому что ряд регионов не входил в состав Российской Федерации. Теперь он входит, и, собственно, на их территории вводится военное положение. В соответствии с этим главы этих регионов наделяются особыми полномочиями и входят в состав общей скоординированной системы, которая будет создана к 20-му, как я понял, октября в виде Координационного совета, который возглавит премьер-министр. Это позволит выделять этим регионам дополнительные ресурсы, что крайне важно в нынешних условиях. Повышенная готовность в остальных регионах тоже дисциплинирует глав регионов и дает им дополнительные полномочия. Они в рамках Госсовета войдут в специальные координирующий орган, которым будет заведовать Сергей Собянин. У него громадный опыт в этом отношении. Так что речь идет о организационных мобилизационных мероприятиях и приведении в очень высокий уровень готовности всех институтов власти, которые так или иначе координируют либо работают на обозначенных в президентском указе регионах.
Что значит появление штабов территориальной обороны? Вы говорили только что об организационно-мобилизационных мероприятиях. Это значит, будут дополнительные варианты мобилизации, может быть, не связанные с армией?
Нет, речь не идет об этом. Речь идет о организации общественных, можно сказать, волонтерских, добровольческих объединений, потребность которых очень насущная, она очевидна. Но таким образом власть пытается избежать создания таких партизанских отрядов со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде махновщин. Тем более, что территория Украины имеет такие исторические аналоги. Чего бы хотелось избежать?
Погодите, но мы говорим сейчас о территории Российской Федерации, даже если мы говорим в границах 21-го года.
Да, совершенно верно. Но так или иначе, гражданская война в прошлом столетии показала, что эксцессы подобного рода могут происходить на этих территориях.
Как вы понимаете, вот этот средний уровень реагирования, который введен указом президента Путина, ведь в остальных регионах уровень повышенной готовности. Про уровень повышенной готовности мы примерно понимаем с вариантов пандемии коронавируса. А вот теперь?
Что теперь?
Средний уровень реагирования – это что-то более серьезное?
Средний уровень реагирования – нет, наоборот. Это гораздо более мягкий уровень, который не предусматривает ограничение гражданских прав и свобод, но наделяет органы власти, прежде всего правоохранительные органы, спецслужбы и так далее, контролирующие органы, дополнительными полномочиями. Так что придется потерпеть немножко.
Спасибо. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на прямой связи. 7373948. Это прямой эфир, значит, вы можете присоединяться к нам по телефону. Код города 495. Можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм говорит МСК-бот. Григорий из Санкт-Петербурга обещает нам, что у него дальние родственники живут в Курской области, и он попытается вечером узнать, собственно, куда, что отменяют их и куда. Что значит отменяют их и отселяют их, видимо. Там было слово «отселение», я помню. Панк 13 тоже не понимает, что значит средний уровень реагирования, но он говорит про состояние повышенной боевой готовности. Я, говорит, знаю такое. А как это? Все-таки уровень повышенной готовности здесь во всех регионах Центрального федерального округа и Южного федерального округа. А вот в приграничных районах все-таки средний уровень реагирования. То есть нечто более серьезное, как кажется из этого текста. 7373-94. Там, кстати, говорили о том, что будут какие-то возможные ограничения, частичное отселение в этих самых приграничных регионах Российской Федерации и возможное ограничение по движению. Разбираться нужно не с повышением цен на снаряжение, а с самим фактом, пишет нам Денчик, что мобилизованные вынуждены сами покупать себе снаряжение. Да нет, нужно разбираться и с тем, и с другим, но это тема, которую мы будем обсуждать чуть позже. Панк 13 говорит, что мы тут путаем военные и гражданские темы. Но тут скорее гражданский разговор. Напомню, что заниматься этим будут Мишустин и Собянин. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я как бы согласен, что наконец-то это сделали, что ввели военное положение. Я даже согласен, что наконец-то они придумали некую так называемую тероборону, потому что, ну, надо граждан, которые живут на этих территориях, плюс Белгородской, ну, областях, которые территория Украины, тоже имели возможность как бы вооружаться. Потому что постоянно там идет...
Вы полагаете, что создание штабов территориальной обороны автоматически означает, что люди, которые будут входить в нее, будут вооружаться?
А это первый этап, потому что по-любому надо будет, если население там какое-то остается, и там происходит то, что происходит, население должно быть, ну, я не знаю, как это правильно называется, так называемые регулярные подразделения. Мне больше приходит на ум там как казачество, а-ля казачество будет, там 21 века, то есть. Какие-то людей будет оружие, они будут там заниматься тем, что будут тоже отлавливать этих товарищей, которые с Украины приходят.
Я понял, спасибо. 7373948. Вооружаться они и так будут, уверен Панк 13, и это просто легализует их. Мне кажется, что государство не планирует идти таким путем. Становится все более непонятным, для чего нужны данные решения. Это пишет 653-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, прошу.
Юрий Викторович, но если мне не изменяет память, то введение военного положения предполагает изменение форм собственности предприятий и цензуру, и отмену выборов, референдумов и всякой прочей подобной деятельности.
Ну, мы же понимаем, что это новые территории для России.
Я говорю, что такое военное положение.
Ну да.
А это не важно где. Сегодня здесь...
Нет, и, а я к тому, что там и так вопросы и с собственностью, и с организацией всего этого.
Сегодня здесь, завтра в Белгороде. Может быть такой вариант? Может. Это предполагает интернирование иностранцев. Это предполагает запрет выезда и въезда на эти территории. Но, как правило, выезда, въезда это редко. Но, тем не менее... Я так думаю, что это единение комендантского часа и военные патрули. А вот там, где по краешкам, которые соприкасаются с Украиной, с новыми территориями, то тоже не исключено, что это введение комендантского часа и уж тем более военного патрулирования.
Еще раз, это называется средний уровень регулирования, пока мы не понимаем, реагирование, пока мы не понимаем, входит, к примеру, в это определение и комендантский час тоже.
Юрий Викторович, я не нашла ничего по поводу среднего уровня реагирования в законодательстве, вот в чем проблема. Но я, правда, быстро смотрела, все-таки еще не успела, глаза устали.
Ну, я так полагаю, что ответы на эти вопросы должны будут появиться в ближайшее время. Военное положение, уж раз Анна заговорила о том, что где в документах написано, особый правовой режим, который вводится в условиях внешней агрессии или ее угрозы, отличается оно именно этим от чрезвычайного положения, которое вводится в случае внутренней угрозы, кои считаются попытки переворота, беспорядков или катастроф. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, то есть все-таки при выходе за пределы своей квартиры теперь лучше брать паспорт. Напомню, что во всех регионах Центрального федерального округа введен уровень повышенной готовности тех регионов, которые так или иначе близки к западной границе. Это 8 регионов: Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Введено более чем уровень повышенной готовности, средний уровень реагирования.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Валентина Матвиенко призывает разобраться с повышением цен на снаряжение для мобилизованных. Спикер Совета Федерации говорит, нужно выяснить, какие мощности задействованы при производстве одежды, бронежилетов и касок. Цены на самые необходимые для комплектования мобилизованных выросли до небес. Непонятно, почему и на каком основании. Вопросы есть, надо разбираться с этим. Так сказала Валентина Матвиенко на пленарном заседании и поручила сенаторам подготовить предложение по организации системы единовременных выплат мобилизованным, подчеркнув, что разница в таких пособиях недопустимо. Об этом говорили просто. Вот, например, представитель Ульяновской области сказал, некоторые регионы выделяют по 20 тысяч, кто-то 50, кто-то 100, а кто-то даже 200 тысяч. И говорит, нужно создавать единый стандарт обеспечения мобилизованных. Сегодня Путин, кстати, назвал цифру ежемесячного денежного довольствия каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть. Это 195 тысяч рублей, видимо. Вот здесь как раз уже вопросов о необходимости единого стандарта не понадобится поднимать, а еще Путин сказал, что все воины должны быть оснащены всем необходимым. Пока, видимо, не так. Алексей Подберезкин к нам присоединяется. Он директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, почему все наши воины должны, вот так Путин сказал, быть оснащены всем необходимым, но по факту мы видим или слышим, во всяком случае, много рассказов о том, что это не происходит?
Ну, такая реальность и есть, особенно если речь идет о корпусах, о добровольческих корпусах Луганской и Донецкой. Там вообще с вооружением и с экипировкой все было очень плохо. Вообще-то, когда их снабжают волонтеры, это очень и очень плохо. Когда они пользуются касками не кевларовыми, а железными, образца Второй мировой войны, это тоже очень плохо. Но дело даже не в этом. И в наши регулярные войска экипировка совсем не одинаково поступает. И потом ведь она очень разная, несмотря на то, что в вооруженных силах там уже, по-моему, 3 комплекта ратника произобретали, а полностью их комплекты так и не поступили. И мы видим даже на кадрах хроники, что экипированы ребята очень по-разному. Ну, достаточно сказать, что те же самые бронежилеты нескольких типов защиты. Вот пятого типа защиты очень немного бронежилета лично я видел. Может быть, мне так не повезло.
Это означает, что
есть проблема.
Это означает, что не было запасов, которые должны были быть? Или это просто такая, ну, что называется, кто мог представить, что понадобится
нет,
столько?
Нет, ну, во-первых, есть объективная причина. Сейчас современный вот этот конфликт региональный, он показал, что нужно иметь запасы как минимум заранее подготовленные, что на какие-то средства, которые сейчас отпускаются, их быстро подготовить нельзя. Это касается не только артиллерийских стволов там, или снарядов, но это касается экипировки военнослужащих, то же самое. Это должно быть сделано запасом. Вот насколько это было сделано запасом, у меня большие сомнения. Я просто вспоминаю эту историю с 1,5 миллионов комплектов, которые куда-то вдруг пропали.
Да, дальше, вот теперь говорят, надо выяснить, какие мощности задействованы при производстве всего этого, одежды, бронежилетов и касок. Так быстро ведь не увеличишь количество?
Это вот я поэтому говорю, что это все должно было быть сделано за год, за два до военного конфликта заранее. Поэтому специально есть мобилизационные резервы для этого существуют. И, конечно, этого не было сделано, а если было сделано, то очень плохо. А сейчас на ходу это сделать страшно тяжело, потому что, ну что сейчас выяснять? Во-первых, от того, что вы выясните, резко изменится производственные мощности, что ли? Нет, конечно, они как были, так и останутся. На тех же самых мощностях вам придется это делать. Новые станки и даже новые кадры вам ниоткуда не появятся.
Матвиенко призывает разбираться с повышением цен. Многие из наших слушателей тоже говорят, что надо, вот сейчас я вам процитирую даже одного из слушателей, надо забрать у всех коммерсантов все военное обмундирование и выплатить им по закупочным ценам, ну, чтобы люди на этом не заработали. Но вот дальше-то что будет?
Ну, в отношении цен Матвиенко не права, потому что это наше любимое занятие, пытаться регулировать цены потом, когда ничего не получилось. Обычно это делается достаточно просто, когда заказывается напрямую, без всяких тендеров, и мы получаем этот результат. У нас огромные мощности, в том числе и производственные, которые просто не задействованы.
С вашей точки зрения, это все достаточно быстро можно задействовать. Дефицита
если
не
захотеть,
будет.
Да. Если захотеть, не выдумывать новых схем финансирования. Если вы опять устроите тендер, если будете платить авансово 20% вперед, а потом окончательно по расчету, то точно вы быстро это не сделаете. Но проблема в другом. Все это должно было быть сделано год назад, как минимум.
Ну, и вот теперь, когда выяснили, что год назад как минимум это не сделано, что делать с этим?
Ну, во-первых, как всегда, у нас любая проблема имеет имя, фамилия и отчество. Мы очень не любим их называть, но в данном случае пора бы уже.
Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей», был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Собянин как раз говорит о мерах безопасности. Москва в Центральном федеральном округе, и вот в Москве усилят меры безопасности, но ограничивать ритм жизни города не будет, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время, должен сказать, никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Так написано в блоге Собянина. Еще написано, что в исполнении сегодняшних указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, но ограничивать обычную жизнь города они не будут. Про Крым тоже уже была новость, и вот снова приходит. Власти там говорят, никаких ограничений на въезд и выезд не вводится. 7373948. Мы возвращаемся. Итак, Матвиенко призывает разобраться с повышением цен. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По-моему, мы здесь недооцениваем моменты большого конфликта. Ведь представьте, наши, вот почему у нас много запасов устаревшего снаряжения, в том числе.
Нет, хорошо, давайте по-другому. Вот мы находимся в ситуации, в которую попали. Допустим, мы не думали, что так много понадобится. Хорошо.
Мало того, да, не думал вообще никто про это.
Хорошо, делать-то теперь чего?
Действительно, только выдавать то, что есть, и заказывать срочно на производствах. Вот правильно, как специалист сказал, по прямым договорам, без... или сразу скупай, ну как-то придумай, но без тендеров.
Вы полагаете,
размещай,
что...
Размещай заказы в разных регионах, ведь это можно через губернаторов.
Вы думаете, что это можно быстро все сделать?
Ну, я думаю, что, допустим, вот текстильное производство, допустим, да, мы же не танки собираемся...
Хорошо, с повышением цен будем разбираться?
Ну, закупочные цены будут, если будет прямая цена, примерно известная. Вот мы когда в тендерах участвуем, там же цена нас устраивает, которую государство выдает. Повышение цен, как вы, если вы напрямую заключите договор? Один комплект будет стоить, там, допустим, 12
тысяч рублей. Еще раз, до этого?
С сейчас разговор-то не об этом.
Понял, до этого разговора нет. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Да, я вот хочу всех успокоить, у меня такое наблюдение. Суть потому, что из всех магазинов экипировки все пропало, и все эти магазины закрыты уже достаточно давно. Это может означать только одно, то что все мощности, которые снабжают эти магазины, работают сейчас вот именно
на... То есть разбираться поздно.
Нет, дело в том, что все мощности работают сейчас именно на Министерство обороны.
Нет, ну я и говорю, и тогда разбираться нет никакого смысла.
Да, все уже запущено, то есть как бы, но все равно ситуация, разумеется, так сказать, напряженная.
Надо решать, как действовать дальше, пишет Михаил. А что до этого? До этого вопрос про Матвиенко. Она ведь говорит разобраться с повышением цен на снаряжение. Можно ведь не повышать цены. Но тогда снаряжение исчезнет. Вот, собственно, о чем и говорил наш слушатель. Сейчас уже нет смысла разбираться с повышением цен. Снаряжения все равно нет. недобрый предлагает, как на сигаретах, написать максимальную цену. Почему бы так не сделать с экипировкой? Ну, пропадет экипировка. Собственно, что и произошло. 7373948. Да, прошу. Уже видите по любым ценам. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушай, ну я думаю, что выяснять сейчас, кто крайний, кто виноват, не время, потому что сейчас в первую очередь нужно все усилия потратить на то, чтобы обеспечить солдат всем необходимым, а потом уже искать крайних.
А потом будет не до этого, слушайте, но это уже тоже неоднократно обсуждали.
И мы их найдем. По поводу того, как их обеспечить, ну... Закупочные цены – это не вариант. Мы разорим предпринимателей, потому что помимо закупочной цены есть аренда складов, есть зарплата сотрудников, грузчиков, доставка всего этого товара и прочее, прочее. Ну, может быть, по себестоимости с минимальной маржой, да, там какие-нибудь 5%.
Ну, еще раз, мы теперь уже это, видимо, не проблема. Как говорит наш слушатель, магазины закрыты, снаряжения нет. Что придумывать, пишет 201-й мобилизованный, все уже купили. Осталось только оплатить их расходы и производить недостающие. Да, вот теперь вопрос, насколько быстро можно будет производить недостающие. Значит, вот я люблю эти споры, но давайте. Недобрый, но сигареты же не пропали. То есть вы понимаете, да, насколько разный спрос на сигареты и на снаряжение подобного рода. Чувствуете разницу? Поэтому сигареты не пропали. Но ассортимент сильно изменился. Виноватых найти не проблема. Бухгалтерия – штука точная и подробная, уверен Михаил. И что вы в этой бухгалтерии найдете? Мы только что обсуждали. Вы могли заранее знать, что должно происходить? Вы в бухгалтерии найдете вот это вот заявление о том, что в конце 2022 года спрос увеличится? Спрос увеличится настолько. Что вы там найдете? Умаров говорит, пусть прокуратура и федеральная антимонопольная служба пусть разбирается, а кто должен производить, пусть работает на полную катушку. Но вот вопрос, насколько полной будет та катушка, на которой будут работать производители, если с тем, что они до этого производили, будет разбираться параллельно прокуратура и федеральная антимонопольная служба. 7373948. Да, 7373948. Последняя минута до новостей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. А мне кажется... Здесь экипировка должны заниматься военкоматы, министерство, наши военные. А если они призывают людей служить, почему должны их одевать, обувать простые граждане? Вот это я не могу понять.
Ну, вам не кажется, что призыв это одно, мобилизация другое? Ладно, не кажется, да и ладно. Есть мобилизационные планы по закупке и на какие-то сроки. Они явно не были выполнены, пишет Михаил, и вот с этим надо разбираться. Видимо, с этим уже разбираются. Что значит завышение цен, пишет Павел? У нас же нет такого термина, как и нет ограничений на ценки на промышленные товары. Тоже вопрос. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Вы смотрите и слушаете за тем, как мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, обсуждаем пробки. Так вот, все это вы слушаете и смотрите в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте. Параллельно еще я хотел бы обратить ваше внимание, что вы можете слушать нас в Москве и Подмосковье в радиоэфире FM 94.8, а также можете зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва». Там есть и аудиотрансляции, и видеотрансляции, еще много новостей.
Движение.
Прямо сейчас о движении на московских дорогах. Прямо сейчас пятибалльные пробки. Это данные Яндекса. А вот ЦОДД наоборот. Если час назад Яндекс говорил 4, а ЦОДД 5. Теперь наоборот. ЦОДД говорит 4, Яндекс говорит 5 баллов. Дальше перспективы таковы. 4 балла по Яндексу в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 19 часов. Обращаю особое внимание на пересечение Московской кольцевой автодороги и Новой Риги, Новорижского шоссе. Там внешний МКАД останавливается почти полностью. Непонятно почему. И съехать, соответственно, если вы едете по Новой Риге в город, съехать на внешний МКАД будет тоже достаточно затруднительно. Вижу какие-то пометки по поводу аварии, но это вроде как не в тех местах, откуда, собственно, пробка начинается. Очень тяжелое движение на пересечении то ли проспекта Маршала Жукова, то ли уже Новорижского шоссе и Московской кольцевой автодороги.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Правительство просит промышленность отказаться от иностранных мессенджеров и называет мессенджеры, которые с его точки зрения наиболее безопасны. Американский сигнал, швейцарская Трима, американская Викер, а также Телеграм. Про принадлежность к какой-то стране Телеграма в этой статье не указано. Первая тема. Вторая тема. Проведен опрос и выяснили, каждый третий россиянин ежемесячно откладывает более 30% заработной платы. 37% респондентов тоже откладывают, но выделяют на это меньшую сумму от зарплаты. 67% живут не от зарплаты до зарплаты, потому что какую-то часть все-таки откладывают. Есть ли рекомендуемая доля денег, которые стоит откладывать? И вот эти 67%, что они говорят о нашем обществе? То есть они у людей все-таки есть деньги? 67% откладывают. Поговорим об этом минут через 10. Параллельно следим за срочными сообщениями. Евросоюз еще до завтрашнего дня собирается ввести санкции против Ирана за поддержку России. Об этом со ссылкой на источник в этот момент пишет агентство ТАСС. Еще один регион заявил, что никаких ограничений на въезд и выезд не будет. Теперь об этом говорят власти Курской области тоже. В данный момент об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости тоже ссылается на губернатора Курской области. А вот еще. Сенатор Косачев говорит, что на заседании Совета Федерации будут рассматривать указ президента о военном положении в новых регионах. Напомню, как нам говорили, Совет Федерации соберется уже буквально через 20 минут.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство просит промышленность отказаться от иностранных мессенджеров. Минпромторг попросил промышленные предприятия отказаться от таковых и даже от систем видеоконференций, включая, например, Zoom и Skype, для того, чтобы обеспечить свою кибербезопасность. В качестве альтернативы предлагается использовать российские мессенджеры и системы видеоконференций. Эксперты говорят, что технически проблем с переходом на такие решения не будет, но человеческий фактор может помешать. При этом самыми безопасными программами для связи специалисты называют американский сигнал, швейцарскую Триму, американскую Викер и Телеграм, про принадлежность которого какой-то стране здесь не упоминается. Минпромторг, еще раз, он не про американскую, не про швейцарскую, он говорит про российские системы, российские менеджеры и системы видеоконференций. К нам присоединяется Алексей Шестимиров, он финансовый директор ООО «Глобал Эксперт», он кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Тут вопросов по поводу того, что логично было бы обеспечить кибербезопасность российскими продуктами, не возникает. Тут возникает другой вопрос. А есть такие продукты?
Ну, вы знаете, достаточно много таких продуктов, да, и, в принципе, если мы берем с вами мессенджеры исключительно для физических лиц, то есть то, что сегодня представляет Мета, у нас, в общем-то, попадает в режим запрещенки. У нас есть аналог, у нас есть Telegram, в принципе, мы его достаточно неплохо сегодня используем. Это что касается нормальных для физических лиц вопросов. Но если мы говорим про видеоконференции, про связь и про все остальное, то в целом аналоги Skype, аналоги, соответственно, Zoom и всего остального, они достаточно давно уже используются и внедряются в системе, в том числе образование, да, и промышленность, в общем-то, здесь уже по проторенной дорожке пойдет, если посчитают на то, правильно мы, и правительство примет подобное решение, и мы здесь можем и использовать и ВК-колд, да, и, соответственно, вебинары различные.
Погодите, я просто, вы упомянули Мету, я должен сказать, что это национальная, это компания, которая внесена в перечень террористов, да, да, и экстремистов, конечно, и запрещена. Конечно. Так вот, давайте все-таки вернемся. Система видеоконференции отечественная, да, которой могли бы пользоваться, к примеру, ну, какие-то компании. Что это может? Про Zoom мы слышали?
Ну, Zoom понятно, Zoom закрыли для тему, да, есть VK Calls, да, есть вебинары, в принципе, вебинар Руси, они представляют достаточно нормальную площадку, которая позволяет, в принципе, проводить не только вебинары в классическом формате, когда монолог идет и вопросы в чате, есть возможность создания определенных групп и вывода в экран определенного количества персоналей, проведения различных, скажем так, оперативных совещаний. Это рабочая платформа, и она, в принципе, вполне себя подтвердила как нормальная площадка.
Так, если мы говорим об этом, тогда что можно назвать мессенджером отечественным?
Ну, кроме ВК? Ну, Телеграм.
А, нет, подождите, Телеграм все-таки как самая безопасная программа проходит, но вот надо ли полагать, что правительство в качестве альтернативы Телеграм тоже предлагает?
Ну, я на самом деле бы это рассмотрел с точки зрения потребителя, да, причем потребителя в разных ипостасях, как физлицо и как один из руководителей рабочего сектора промышленного предприятия. Вот, я думаю, что это элемент взаимодействия между работниками вполне себе позволяет решать вопросы, обозначенные и решаемые раньше международными компаниями.
Еще одна история. Вот про самые безопасные программы. Можно ли то, о чем вы говорили, когда говорили про отечественные мессенджеры, называть безопасными? Вот если вернуться к материалу, который я цитировал, специалисты не называют, кроме Телеграма, ни одну из этих программ безопасными.
Я думаю, что вы сейчас совершенно правы. Да, вопросы безопасности нужно будет очень серьезно дорабатывать. На сегодняшний момент есть нюансы, потому что нужно смотреть дислокацию серверов и так далее, где это все находится, чтобы обеспечить безопасность. То есть нужно это дело переводить.
И про, собственно, про обращение чиновников. Минпромторг пишет руководителям промышленных предприятий. Я правильно ведь понимаю, они говорят, что надо переходить с иностранных менеджеров на отечественные, говорят о кибербезопасности даже тем, кто не связан с государственной тайной. Но почему?
Ну, потому что на самом деле у нас идет достаточно серьезный слив информации и прокачка определенной информации в международные источники, что, в общем-то, вызывает элемент национальной безопасности не только в гостайне. Тут вопрос-то любой информации, которая утекает за рубеж, может использоваться против нас.
Но при этом мы начнем с вами пользоваться отечественными мессенджерами, но при этом будем использовать телефоны на Андроиде, компьютеры на Microsoft, на Windows. И так далее. Тогда в чем смысл?
Ну, подождите, здесь, если мы говорим про компьютеры на Microsoft, определенным образом у нас в финансовом университете уже на, скажем так, 90% машин установлен Linux.
А, то есть Windows все меньше и меньше?
Ну, в системах правительственных структур, да, меняется. Мы, оболочка Linux интегрируется под привычные платформы, когда у нас Windows заменяется Linux с такими же вопросами, с такими же офисами и так далее, и мы потихонечку к этому привыкаем, проходим обучение, и, в принципе, это совершенно нормальная практика. Да, сложно, но куда деваться.
Спасибо. Алексей Шестимиров, финансовый директор ООО «Глобал Эксперт», кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Опять ничего не готово, жалуется Панк 13. Но хоть что-нибудь готово, или теперь уже поздно спрашивать? Михаил говорит, все компы с гостайной на Винде, и он знает это министерство. Таким образом, Михаил у нас слабое звено, как вы понимаете, он слишком много знал. Саппор под Линус достойного нет, утверждает 653-й. Верунчик пишет, что госслужащим еще зимой было распоряжение перейти с Зума на TrueConf. Александр 136-й утверждает, что ВК представляет отличную площадку, как система видеоконференций, именно для связи в видеоконференциях. А кто-нибудь дозвонится до нас? 7373-94-8. Вот для того, чтобы вот про TrueConf, про ВК как систему видеоконференций, вы этим пользуетесь? позвоните, расскажите, как это работает. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Виталий говорит, телега, например, тот же Телеграм, это же не средство общения, это скорее газета, где я могу почитать новости разных комментаторов. А общение у меня, и он опять упоминает этот мессенджер, который связан с организацией, про которую мы должны очень много говорить по решению суда, но он говорит, в другом мессенджере. Да, от террористической, экстремистской, осуждаемой и порицаемой Меты, как написал Виталий. 7373948, телефон прямого эфира. Правительство просит промышленность, пока об этом идет речь, отказаться от иностранных мессенджеров. И даже есть рекомендация, российские мессенджеры и системы видеоконференций. Позвоните мне по ВК, пишет Виталий. Панк 13 утверждает, что гоняет в этом смысле Телеграм. Как систему видеоконференций, это, по-моему, не совсем так работает. Но как бы то ни было, 7373948. Кто-нибудь дозвонится, если вот в ближайшую секунду, тогда мы и узнаем, как это работает. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я вот сейчас активно пользуюсь Zoom уже 2 года, с тех пор, как нас заставили целенаправленно перейти на него. Причем самый первый мой программа, которой я пользовался, занимаясь репетиторством, это Skype. В принципе, я к нему очень хорошо привык, и он меня удовлетворял. Но нас заставили в институте 2 года назад, когда началась пандемия, заставили перейти на Skype для бизнеса. Вы знаете, вот переучиваться все время, это, что называется, такая костная ломка. Ты все время в каком-то напряге, ты должен... думать на какую... Ну, в общем, это долгий процесс.
Ну, понятно.
Сейчас я вот работаю в Zoom, и я в нем как рыба в воде плаваю. Но я так понимаю, что если меня...
То есть ради кибербезопасности на ВК вы не пойдете?
Я пойду, но вот смотрите, когда нас заставляли переходить на Skype для бизнеса, нас посадили вот целенаправленно в аудиториях преподавателей, и с нами 2 дня вот сидели, мы нас учили нажимать на кнопки. То есть это был довольно-таки простой переход для меня, по крайней мере. Я вот сижу, я не понимаю, я поднимаю руку, как это происходит. Что происходит дома, когда я этим занимаюсь? Я 2 часа...
Никто же не подойдет, действительно.
Никто не подойдет. 2 часа пытаюсь понять, ну как, почему я жму на эту кнопку, у меня не получается то, что я читаю в описании. А в описании... Такой костный язык.
В общем, всегда, какой... логика вашего ответа такая. Хотите, чтобы люди переходили, научите людей пользоваться российскими менеджерами и системами видеоконференций. Еще одно срочное сообщение. Еще один субъект Российской Федерации из упомянутых в сегодняшнем указе Путина говорит о том, что никаких ограничений на въезд не будет. Губернатор Краснодарского края. Обстановка в регионе полностью контролируется. Для введения ограничений на Кубани оснований нет.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Опрос сегодня опубликован. Газета «Известия» ссылается на аналитиков финансовых сервисов платформы и маркетплейса «Сравни». Опрос показывает, что очень многие, и это, как кажется, не соответствует общим оценкам, очень многие, оказывается, все-таки копят деньги. Каждый третий россиянин ежемесячно откладывает более 30% зарплаты, 37% говорят, что тоже откладывают деньги, но при этом меньшая сумма, не 30%. Разговор о том, что каждый живет у нас, почти каждый живет от зарплаты до зарплаты, таким образом, получается, фактически не получает подтверждения никакого. 67%. Точнее, даже 70, каждый третий, это 33%, еще 37%, всего 70%, 70% граждан Российской Федерации деньги откладывают. Павел Медведев, финансовый омбудсмен в Ассоциации российских банков, он с нами на прямой связи. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вы ожидали, что 70% откладывают деньги в России?
Нет, вы знаете, не ожидал, потому что я все время имею дело с людьми, которые не только деньги не откладывают, а такие глубокие должники. Я думаю, что это очень неаккуратный опрос. Есть статистика, официальная статистика и Центрального банка, и Росстата. Известно, что 2/3 работоспособных сограждан имеют долги только в банках и в микрофинансовых организациях. Это не учитывает долги по квартплате, например. Половина трудоспособного населения имеют просроченные долги. Ну, это значит, что ну никак не больше 20% населения всего.
На самом деле откладывают.
Что может в принципе, я не уверен, что откладывает, но может в принципе откладывает.
Но с другой стороны, по тому же исследованию, за последние 3 года 40% респондентов брали кредит. То есть, а 60% опять денег хватает.
Так вот, 2/3 имеют действующие долги только среди трудоспособного населения. А что такое нетрудоспособное население? Это дети и пенсионеры, которые не работают.
Но не бьются цифры, это правда.
Мы знаем, какие доходы у детей, которые не работают, и знаем, какие доходы у пенсионеров, которые не работают. Нет, мне кажется, что это просто неаккуратный опрос.
Ну, или люди преувеличивают свое финансовое состояние, что вряд ли. Скажите, Павел Алексеевич...
Если они преувеличивают, значит, их неправильно спрашивают. Не они же ответственны за результат опроса.
С другой стороны, есть же такая история, что по определенным вопросам люди дают разного рода ожидаемые, ну, с их точки зрения ожидаемые ответ. Лучше быть здоровым,
знаете,
и богатым.
Это действительно так. Но есть целая наука опрашивания. Так
как
вот,
вытянуть правильный ответ?
Сначала науку, а потом опрашивать.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Уж возвращаясь к теме, с которой мы начинали. Каждый третий откладывает более 30% зарплаты. Вот вы, как человек, который с финансами много лет связан, есть какая-то доля денег, которые надо откладывать, если у тебя такая возможность есть?
Вы знаете, это очень абстрактный вопрос. Дело в том, что подавляющее большинство сограждан живет от зарплаты до зарплаты. И учить их откладывать, когда им не хватило на самые необходимые, на лекарства, на то, чтобы купить одежду ребенку, который в школу должен идти, ну, это бессмысленно.
Ну, хорошо, но ведь 20% даже по вашим цифрам, у них есть деньги. Так научите их правильно откладывать.
Правильно откладывать каждая семья должна по своим соображениям. Учить правильно откладывать человека, который получает в день 1 000 000 рублей, такие есть в нашей стране. Но это смешно. Он не поверит мне, что я знаю, как ему надо откладывать. И наоборот, если у человека доход ниже прожиточного минимума, ну что я ему скажу?
То есть вы не поддерживаете, я просто слышал неоднократно теорию про то, что наиболее правильно откладывать треть доходов.
Это, извините меня, это полная бессмыслица. Если человек получает прожиточный минимум или чуть больше, и будет откладывать треть, а если прожиточный минимум даже не треть, а 1 копеечку, он умрет. Потому что такое определение прожиточного минимума. Меньше нельзя. Ну что же его,
ну, если средняя зарплата
откладывать?
А если средняя зарплата у человека?
А что такое средняя зарплата? Такая, которая после того, как от нее 1/3 откусишь, она будет меньше прожиточного минимума?
Понятно. Спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. Ваш гость прав на 1000000%, утверждает 380-й. А Алекс говорит про другое. Вот эта вот история, что не бьются цифры, она не совсем такая, потому что, имея долг, можно спокойно откладывать копеечку, пишет Алекс. Дальше. Олег тоже говорит, правильно все сказал. Панк 13, у меня кредит, я должен, то есть, но я его плачу и потихоньку откладываю. Не 30, конечно, но 10 это точно. Интересно, а у нас можно получать меньше минимума? Да вроде нельзя. Григорий говорит, что у него автоматически 50% идет в накопитель. Накопилка он называет, я уж не знаю, что это такое. Может быть, банк, а может быть, банк большой, не знаю. 7373948. И все-таки теория такая есть, мы ее неоднократно слышали. Вот у банка, значит, меньше 30%, у Григория 50% сразу откладывается. А как вы определяете этот процент, ну, если у вас есть деньги? Если нет денег, понятно, тогда и темы для разговора нет. Но если она появляется, к чему стремиться? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Угу.
Я считаю, как бы по такому принципу живу. Деньги все-таки должны работать. Вот пример вам такой. Откладывал немножко на юг. Еда и такие текущие покупки, как говорится, все по факту, по жизни. Тысяч летом.
Угу.
Получил процент. Думаю, еще положу. Теперь говорят, а вы ранее клали? Это наш любимый Сбербанк. Теперь вы положить не можете. Допустим, 16%
было. Ну, потому что, конечно, 4. Теперь другой процент. Это естественно.
Ну, как-то интересно, хотя бы 10 сделать, либо 7. То есть они сами вынуждают, чтобы люди как-то, грубо говоря, мельчали.
Нет, подождите, но откладывать это не обязательно положить в Сбербанк под 17%, причем тогда было, это довольно быстро все закончилось, и требовать от него сейчас 17
можно,
стран.
Но опять же, правильно сказал эксперт, с чего? Если у меня зарплата 50 тысяч.
Ну, вы же с чего-то до этого откладывали. 7-3, 7-3, 94-8. Есть такая история, что ты же можешь, вот ты привык жить на 50 тысяч рублей. И вот тот, кто выкладывает теорию, что надо откладывать, так значит, тебе надо учиться жить на 30. Это можно сделать, но тогда у тебя будет вот что-то... это может так работать, может не работать. 7-3, 7-3, 94-8. Я Шурик. Я, говорит, получаю 80, жена 60. Одну откладываем, на другую живем. Одну кого? Одну зарплату, какую большую? Большую или меньшую? Но тоже вот вопрос. А как вы решили? Почему вы решили жить, вот, допустим, на 80, да, и откладывать 60? Вы можете наоборот? Или вот как определилось это, что мы откладываем именно столько? Вот у меня с Григорием в среднем 30 и получается. Панк 13 уже среднюю зарплату с Григорием из Санкт-Петербурга высчитал. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Владислав, Москва. Слушай, я считаю, что на самом деле не очень корректно считать по месяцам, потому что в какой-то месяц вы действительно можете отложить и 50%, и даже, может быть, 70%.
Нет, мы же говорим о том, к чему вы будете стремиться. Понятно, что это не железное правило.
Слушай, ну я считаю, что, в принципе, 30% от годовой зарплаты откладывать вполне возможно. Понятное дело, что, ну, какой-то месяц не отложишь ничего. Какой-то месяц даже, может быть, потратишь больше, а в какой-то месяц отложишь.
Мартин говорит, надо учиться зарабатывать, а не думать о том, сколько откладываешь. За плинтусом говорит, как жить на 30, когда коммуналка 14 тысяч. И это большой вопрос, почему у вас коммуналка 14 тысяч? И обычно говорят, если жилье тебе слишком дорого, надо менять жилье. Ну, или больше зарабатывать. Я мало трачу, все накопленное трачу на путешествия, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но все... не откладывая на будущее. Все зависит от возможностей и желаний, пишет Михаил. Что, может, вы планируете машину купить или дом построить? Вот и прикидываешь, где ужаться и сколько отложить. Ирина говорит, что нынешнее время для обсуждения этой темы не совсем удачно. Цены растут, зарплата не повышается, что откладывать? Ну вот то и откладывать. Именно поэтому сейчас самое время для обсуждения этой темы. Когда и цены не растут, и зарплата повышается, нет смысла обсуждать историю с откладыванием денег. А отец Борис пишет, сколько получится, столько и откладываю. А часто получается? Вот хороший вопрос. Мила говорит, откладывать не получается, потому что ипотека это полностью зарплата одного. На зарплату супруга уходит коммуналка, продукты и прочее. Лазон уверен, что молодые семьи не могут откладывать, им надо купить стиральную машину, плиту, мебель. Можно покупать разные стиральные машины. Можно покупать, к примеру, бывшие в употреблении. И это намного дешевле. Можно вообще не покупать стиральные машины, и это тоже подход. Не надо говорить про другое. Ведь раньше можно было и на гроб с пенсии отложить. И такое тоже бывает, и наверняка бывает до сих пор. Правила откладывания придумывают те, у кого есть излишки, пишет Роман. А он у всех разный, и от этого надо танцевать. А вот как раз говорят, что правила откладывания, они вне зависимости, ну, кроме минимальных доходов. Скоро папой стану, откладывать будет нереально, пишет Михаил, а 189-й рассказывает, счета 20 тысяч, кружки в школе 20 тысяч, ипотека 40 тысяч, все, зарплаты нет. А кружки это то, от чего никак не уйдешь. Счета это то, от чего никак не уйдешь, или можно пересмотреть? Вы еще откладываете, пишет Василий? Тогда мы идем к вам. Далее новости.